Значит, происхождение религиозное, поскольку религиозная система иудаизма возникла в связи древнееврейского народа, если так условно будем говорить, то, как говорится, надо бы сказать исторические корни этого движения, этого явления. Дело в том, что если посмотреть на весь этот самый... Во-первых, прежде всего, о самой Библии как историческом памятнике. На эту тему существует очень много споров, толкований. Есть была Балтиморская школа такая в Америке, это подробно вам Танцлевский скажет, но я просто хочу, которая считает, что все, особенно прославились в этом деле протестанты, когда начали изучать, вот особенно в XIX веке, копать Библию и так далее, католики более осторожно подходили, и православные тем более, они считали, что все, что там написано, все верно, до запятых, вот так вот. Ну, для курьеза могу сказать, что такой верующий человек воспринимает. Вот Старкова Клавдия Борисовна мне рассказывала, что однажды у них на курсе, на первом курсе вот этого 30-е годы университета, был студент Гринберг такой. Он происходил из старинной еврейской семьи, которая жила из Бессарабии, которая жила с традиционным таким образом жизни. Ну, тогда школьное образование евреев начиналось с 4, для мальчиков с 4-5 лет чуть ли, изучение сначала Торы, потом Талмуда, потом, значит, той самой, сначала Мишны, потом Гемары. Короче говоря, вся жизнь была посвящена только вот этому. Образование, конечно, было разным, никакого светского образования не придали, но вот эти предметы изучались, тем более, что как раз без знания грамматики, так вдалбливание в таком смысле примитивном, хотя были разные курсы. Эта школа называлась Хедер. Он, когда они разбирали уже Библию, то обнаружили, что там есть разные разночтения. Например, о потопе два рассказа разных по времени и так далее. О сотворении мира есть разные варианты рассказа. И когда профессор обратил внимание на вот такие разночтения, этот студент... сказал, пришел в неописуемое волнение и сказал этой самой, пришел домой и перечитал заново. Он мог читать подлинники. И потом Клавдий Борисович сказал, ты знаешь, я читал не раз 40 это место, и мне в голову не приходило найти, что между ними какие-то есть разницы. Вот что такое подход, как говорится, верующего человека. Ну, такого примитивного, конечно. Он не видит, все, что он видит, для него свято от самого начала до конца. Ну, тем не менее, возникли вопросы, когда начали уже вопросы просвещения развиваться, эпоха просвещения наступила, разума, стали интересоваться Библией как историческим памятником, уже с этой точки зрения стали разбираться. Ну, появились уже, так сказать, опять-таки вам Тантлевский скажет, появились уже, как говорится, мнение о том, что это составлялось из разных источников, потому что в одном месте называется, как говорится, Бог называется Элогим, в другом стороне Яхве и так далее. Считалось, что это... Ну, в общем, короче говоря, начали уже копаться в суть этого дела. Ну и немецкие протестанты докопались до полного атеизма, кстати говоря, в результате этого. Они даже вот то, что отрицали историчность Иисуса, это идет от них. Они, понимаете, как говорится, домыслили дальше. Это вот, значит... Плоды просвещения. Это называется... Да, с другой стороны, появилась гиперкритическая школа, которая считает, что вот особенно, как ни странно, она получила распространение среди израильских интеллектуалов о том, что все, что написано в Библии, это детские выдумки, это все, как говорится, непроверяемое, ничем не подтверждается. Вот история патриархов, Авраама, Исаака, Якова, это все, как говорится, плоды народного творчества. Все, история начинается только с времен этого самого Давида, царя Давида, и значит, что идет после него, потому что мы можем сопоставить с данными ассирийских источников. В настоящее время преобладает, то есть разумные люди начинают, как говорится, придерживаться такой точки зрения. Успехи изучения народного творчества, филологии и сравнительных знаний и легенд народов, которые населяли вот этих самых открытые новые, населяли рядом со Святой Землей, ну, в смысле, вот с Палестиной, у многих семитских народов, в частности, у гаритов, открыли представления более глубокие о том, что происходило. Во-первых, выяснилось, что народное творчество вовсе обладает особенностями законными. Она ничего не выдумывает, особенно исторических лиц, не выдумывает из ничего. Другое дело, что оно искажает, сплющивает по времени и как-то стыкуется. И вот, в частности, один исследователь, который, на мой взгляд, очень близко подошел к этому делу, Немировский, в частности, привел такой пример, что возьмите русские былины. Там рассказывается о князе Владимире, Добрыне Никитиче и Юлии Муромце и так далее. Причем эти легенды сохранились на далеком севере Руси, вот эти поморов и так далее. То есть примерно там помнят события и пересказывали вот о войне со степными народами, которых собирательно называют татарами, что абсолютно неверно, потому что народы-то были разные, печенеги, половцы и так далее. Просто оно, как говорится, образец искажения народного собрания. Но исторически оно запомнило те события, которые происходили за 800 лет до того, как зафиксированы эти записи были, и говорят о лицах, которые действительно являются историческими. Вот, скажем, этот самый князь Владимир, реальная фигура, которая доказывается разными источниками. Даже Добрыня Никитич оказался его сподвижник, тоже лицо историческое. То есть, более того, то есть вот вам пример сохранения народной памяти, хотя и искажения его. То же самое, если взять, вот когда начали изучать языки и народы Полинезийских островов, которые разбросаны на тысячи километров, легенды, так? Легенды и предания. Они когда-то эти народы разъехались на расстояние острова Тихого океана. Знаете, там не тысяча, наверное, больше еще километров. Когда стали сравнивать их легенды, оказалось, что они очень друг друга совпадают и очень похожи. Значит, историческая память народа не совсем, как говорится, уж так на пустом месте. Второе впечатление, когда стали знакомиться с народами и, так сказать, преданиями народов на клинописи и так далее, которые жили рядом, то выяснилось, что многие соответствия вот этих родословий патриархов очень укладываются в родословие народа аморейских народов, которые условно называются шуту. Значит, в принципе, общее мнение такое, как говорится, по-моему, наиболее рациональное. Библия отражает реальную ситуацию, исторические процессы, которые соответствуют эпохе того времени, хотя и в специфической форме. Ну, что и понятно, Библия не является ни учебником, ни энциклопедией, ни учебником, ни геологии, ни это самое. Ну, скажем, говорится, Бог сотворил 6 дней. В 6 дней сотворим. Но это поэтический образ некоторых, вполне легко объединить, потому что Евангелие говорили, что для Бога тысячу, знаете, в летописи есть в этих, как один лет, как день, как 1000 лет. Но добавить этмоль по-еврейски, день вчерашний, а день тысячу лет, как один день вчерашний. Но много ли вы помните о вчерашнем дне? Ну, кто, если оно не связано с какими-то обстоятельствами. То есть 1000 лет – это формула такого, что много, большое количество времени. Конечно, вы, когда послушаете лекции об индийской мифологии, там вообще речь идет о миллиардах и прочих лет, они разбрасываются. Но дело в том, что проблема счета лет является уже последним достижением нашего времени, скорее, античной цивилизации. Ну, скажем, когда вы что-то спрашиваете на Востоке, ну вот я был в Средней Азии, как-то ради интереса спросил у узбека, там у меня было, они очень уважительно относились, говорю, много ли у вас евреев в этом? Если, он говорит, миллионы. То есть для них слова не имеют значения, миллионы, вот эти, особенно восточные. Это продукт современной цивилизации, подсчитывания, вот эти, что, строгий учет времени и так далее. Поэтому, возвращаясь к источникам Библии, просто надо иметь в виду, что это все форма информативная, но только очень специфическая. Значит, что мы знаем прежде всего, как говорится, пока не религиозное, а кратенько по существу, откуда произношение, как представляет современная наука движение вот этого самого создания еврейского народа. Если вы посмотрите опять-таки, самым кратким образом, вы наверняка знаете, что центром цивилизации, вот этого самого центром цивилизации на Ближнем Востоке являются, прежде всего, земледельческие районы. Земледельческие районы возможны только в районе вот этого Тигра и Евфрата, вот это междуречье, так и, значит, вдоль Средиземного моря, где источник воды является ветры, наносимые Средиземного моря и водохранилища. А вот это промышленность, а это земледелие, в общем, цивилизованное, с большой системой каналов и водохранилищ. Точно такая же речная цивилизация является долина Нила. Так и говорят, это самое Египет, дитя Нила. Однако тут есть некоторые тонкости. Дело в том, что Нил разливается, его разливы совпадают с плодородием, вот этим вегетационным плодородием вот этих самых вегетационным периодом растений. Так? Поэтому урожаи всегда здесь гораздо легче вести земледелие. Кроме того, Нил приносит, и Нил приводит плодородный ил с этого самого от центра Африки. Значит, можно предвидеть, когда будут разливы, и поэтому плодородие здесь гораздо требует меньше труда и больше, как говорится, продуктивно. В отличие от этого, Тигр и Евфрат, ну, если вы видите современный Ирак, то вы можете себе представить, что это за страна, где 50 градусов жары. Как это американцы воюют, но воюют они неважно, но, во всяком случае, вылезти. И обратите внимание, население, вот видите, вот эти рубахи голубые, вот эти арабские, это типичная одежда этого многотысячелетней давности. Она вот примерно так и состоялась. И у библейских евреев была точно такая же вот эта простая одежда, которую носили вот эти самые крестьяне. Ну, аристократия, конечно, была получше одевалась. Здесь положение было гораздо сложнее, потому что долина Нила, долина вот Тигра и Евфрата не совпадает разливы с вегетацией растений. Тут требуется климат жуткий, до 50 градусов, ресурсов никаких, кроме глины и тростника. Все. Иногда пальма появляется вот несколько позднее уже. Вот вам будет рассказывать о природе Владимир Владимирович Емельянов. Я кратко не буду останавливаться. Могу сказать только одно, что здесь осваивали вот эту долину Нила, осваивали долину Тигра и Евфрата, южную часть. Причем так интересно, на широте Багдада они сближаются вот так вот, примерно так, а вот дальше они расходятся. Вот южная часть, она вроде бы, так сказать, более освоенная, а здесь более степной район. Здесь как раз до сих пор целые болота, заросшие тростником, где живут так называемые болотные арабы, которые, вообще говоря, живут еще примитивным образом. Лодки даже делают из этих тростников вязаных. В течение 6 тысяч лет это дело начали осваиваться примерно 6 тысяч лет до нашей эры. Вот основа нашей всей культуры и цивилизации. Причем осваивали два народа. Первый, значит, один народ несемитский, шумеры, это опять-таки любимый конек Владимира Владимировича, не буду у него хлеб отбивать, и семитский народ ассирийцы, аккадские. Это два получилось так, что нигде не замечено, что они как-то конфликтовали, это как-то был единый народ, но говорящий на двух языках, хотя тип лица такой отличался друг от друга. Что? Аккадский народ. Сейчас мы просто поговорим, это я вынужден все кратко нестись, потому что тут просто мы не уложимся ничего. Значит, здесь появляется первая цивилизационная сельскохозяйственная жизнь, появляются храмы, как хранители зерна и города, где жила администрация и управляла. И, кстати говоря, вот в этих странах, как в Египте, так и вот в Месопотамии, демократии полисного типа в принципе быть не может, потому что, как говорится, все зависит от сильной, мощной власти центральной, потому что регулировать водоснабжение может только из одного плана, то есть плановое хозяйство неминуемо, иначе все, как говорится, исчезнет. Поэтому попытки насадить там американцев в демократии довольно забавные. То же самое... хотят они это сказать. Говорят, во всяком случае. Потому что тысячелетиями люди привыкли жить, вот, подчиняясь высшей власти. От этого зависит только, как говорится, от этого зависит жизнь общества. Вы скажете, конечно, и в России у нас традиции такие, но тут другое дело. Тут необходимо обороняться от оборонения от западной цивилизации, восточной, врагов, так сказать, и так далее, требовало создания мощной централизованной империи, которая вот просуществовала, да и вот сейчас тоже без нее никуда не деться. В принципе, вертикаль власти, куда не идешь, все будет то же самое. Что при большевиках, что при императорах, что при этом. Это исторически просто наследие прошлого. Вот поэт, здесь вот появляется вот это самое, поэтому... Да, вот здесь вот появляется мощное государство, причем во втором веке появляется уже, втором, тут же понятие путается уже, тысячелетия, века уже путаются, во втором тысячелетии появляется даже первая централизованная империя, которая охватывает все вот это самое, весь вот этот населенный район, который называется Плодородный полумесяц. Вот эти, учтите, что, значит, вот эти все, нынешний Израиль, Ливан, Сирия – это так называемая западная граница плодородного полумесяца, где возможна жизнь, земледелие, появляется вода, которая, ну, скажем, носит другой характер. Она питается дождями, вода вот появляется, водохранилище. Вот здесь вот мы имеем совершенно другую картину. Первого, обратите внимание, это очень интересно, первого царя Саргона Древнего, это примерно... 2000 с копейками, 100 лет, вообще даты очень условные. Его имя Саргон, буквально в переводе «царь подлинный», «царь да». Ну, отсюда вот исследователь Циркин, который написал библейскую историю библейских стран, называет именно поэтому он самозванец, потому что, как говорится, подлинный царь никогда не подчеркивает свое происхождение, а это Саргон. Значит, ко второму тысячелетию до нашей эры, если углубиться дальше, то все население вот этого региона, все население, если не считать шумеров, шумеры потом растворяются вместе с аккадскими, воспринимают аккадский язык, но передали им свою сложную систему клинописной, как говорится, письменности. Но опять-таки клинопись – это... Там интересно получилось так, но это Емельянов вас скажет. Скажу только одно, что там научиться писать клинописью неимоверно сложно, потому что значение слогов и букв или понятий восходит к этому самому, к шумерскому языку. А писать надо иногда словами аккадского языка, семитского языка. Так вот, сохранились сложные, до нас дошли книги того времени, а книги изумительные, потому что они написаны на глине, и жара, пожары только на пользу этим библиотекам идут. Они крепче становятся, как кирпичи. Ну и вот, во всяком случае, вот здесь появляется централизованное государство. Иногда эти централизованные государства, междуречия, разрушаются от набега в результате внутренних проблем, от набегов соседей. Соседи – это, очевидно, жители гор, вот здесь на Северно-Иранском Нагорье, и вот этих самых полукочевых племен, которые вот находятся в менее благоприятные условия. Эти самые кочевые эти племена становятся, можно назвать полукочевые племена, потому что, если вы, в Библии об этом следы есть, тягловой силой является что? Осел. Не верблюд, а осел. Верблюд – это гениальное изобретение, опять-таки, всем кажется, кому это не было. Это только возникло в первом тысячелетии, в конце второго тысячелетия, ну, 1100-1200, вот так вот, до нашей эры. Тогда появляется возможность кочевки на длительное расстояние. Это, вспомните, путешествие, как говорится, Авраама, помните? Он уходит из города Ура по внушению Всевышнего, идет, как говорится, вдоль вот здесь вот этого плодородного, вот этого обитаемой части вот этого восточного рукава плодородного полумесяца, вот здесь крыла, и заворачивает, переходит через Евфрат и заворачивает вот сюда, в Святую Землю. Спрашивается, вот идет вдоль Финикии, это нынешний Ливан, и попадает в землю обетованную, которую Всевышний ему дал. Чувствуете отражение исторических реалий того времени. Никто не говорит, что он пошел прямо вот напрямую вот сюда, раз его Всевышний прав. Значит, он – это отражение реальных событий того времени. Кто такой Авраам и кто вот эти такие патриархи, и когда начинается, собственно говоря, та история, которая описывается в Библии призванием Авраама. И вообще Библия, описание Библии откуда берется вот эти самые первая часть книги «Бытие», где говорится о создании. Библия это очень хорошо еврейская начинается. Брешит, бара, элогим, хашамаим, хаэрец. Вот такие звучные слова. Сперва Бог сотворил небо и землю. Исследования, сейчас я скажу историческую картину, а потом мы определимся, откуда это все взято. Исследования, вот этот мир, примерно во втором тысячелетии до нашей эры, во втором тысячелетии меры, уже цивилизованный мир, уже изобретена письменность, появляется сложная литература в Месопотамии, и в Египте тоже, там тоже появляется своя письменность иероглифическая, хотя и несколько другой основы. В это время вот этот всех регион является миром семитских народов. Семитские народы – это название условное от того, что, как говорится, помните, у Ноя было три сына – Сим, Хат и Йофет. Так вот, условно, группе языков, которые подходят, объединяются, ближневосточных языков являются родственными, такой языковой семьей, это является, дали название семитские народы. Вот ежели, так сказать, вот это очень наглядная схема, которая доказывает современное положение языкознания, особенно московской школы. Вот я не буду вешать, но просто вам покажу. Оказывается, все языки, как вы знаете, вот видно, да? Все видно. Я не буду вешать, чтобы не отвлекать внимание. Все языки, считается, происходят из одного, оказывается, своего рода очень примитивный настратический язык, который потом в ходе развития разделялся на языковые семьи. Вот ежели вы видите, запутанное просто вам показать, вот видите, если взять семитские языки, то тут выходит ассирийский, вавилонский, аккадский, эблоидский, левантийский, хананейские языки, моавитянские и так далее. То есть это семитские языки, это называется семито-хамитская семья, которая разделилась примерно, ну, 7-8 тысяч лет до нашей эры, разделилась вот на такие семьи. Ну, для сравнения могу сказать, что индоевропейские выделились вот из этого общего настратических языков, тоже известные. И от индоевропейских произошли европейские и, вот, скажем, славянские языки. Вот здесь они. Вот. Славянские отделились от балтийских групп и так далее. Это просто для того, чтобы показать, какая сложная картина вот сейчас вырисовывается. Что все языки, как ни странно, библейское сказание о Вавилонской башне неожиданно подтверждается, правда, несколько в другом плане. Так вот, из языков, которые нас интересуют, вот вблизи с хананейским, финикийским и пуническим языком, и аравийским, и арабским языком находится древнееврейский иврит. Вот тот самый, на котором написана Библия была. Хананейские племена в это время населяли... Это были оседлые племена, населяли они, как говорится, вот нынешнюю Финикию, которая так и называлась Ханаан, и Палестину, которая, Палестина – позднейшее название, которое также населялось хананеями, это и в Библии нам известно. Значит, что происходило исторически? Дело в том, что в это время вот здесь были кочевые племена, которые являются, ну, полукочевые племена амореев, которые были близки по языку к этим самым хананеям. Часть из них примерно в 2000 году вторглись вот это междуречье. Ну, всегда между кочевниками и оседлым населением испокон века происходит такая вражда и одновременное взаимное сотрудничество. Обе стороны нуждаются в обмене товарами сельского хозяйства, тоже как Русь и половцы, так условно говоря. Для сравнения. Но когда ослабевает, конечно, жизнь и власть вот этих населений в городах, то есть в земледельческих районах, то, конечно, сильный соблазн вторгнуться и пограбить то, что можно, и осесть там, как говорят. То же самое происходило и в то время с амарейскими племенами, которые были в родстве вот этими самыми оседлыми хананеями. Однако это почему можно... Да, так вот, выяснилось, что остатки этих самых наименований родословия аморейских племен очень похожи к Библии. И в частности, сами себя они называли Шуту, Сутии. Вот обратили внимание ученый Дьяконов, наш советский выдающийся ученый, в частности, и Тантлевский это говорит, обратили внимание, что Шет, В Библии упоминается третий сын Адама и Евы. Шет суд. И вот эти судейские племена, часть из них в районе вот этого нижнего, вот этого самого Месопотамии, примерно Ур-Халдейский, продолжала вести полукочевой образ жизни, не ассимилировалась с аккадскими племенами, как это бывает обычно, когда кочевники оседают в более культурном районе. И вот эти самые сутийские племена примерно в 15 веке, это вот очень есть спорные, некоторые с этим спорят, вот, как говорится, когда вы слушаете лекции, там Тантлевский, он будет несколько по-другому. Есть такое мнение, я знакомлюсь со всеми, так сказать, людьми. Современный молодой наш этот самый ученый, Немировский, выпустил книгу, она так и называется, к сожалению, «У истоков древнееврейского этногенеза». Москва, 2001 год. К сожалению, она малодоступна, малотиражна, все. Это его докторская диссертация. Примерно в 1500 году до нашей эры произошло столкновение между местным царьком Кадышманом Хабре I и сутийскими племенами. Полукочевой образ жизни. Возможно, это происходило еще и потому, что потребовалась новая земля, которую занимали эти кочевники. И этот толчок вызвал массовое перемещение уцелевших племен вот на запад. Перейдя, и вот примерно в это же время, 14-15 век, перейдя Евфрат, они это настолько, и пошли дальше, это переход Евфрата настолько вот в этом районе Харана, вот где-то здесь, вот в верховьях Евфрата, вот здесь вот. Евфрат вообще такая символическая граница между вот восточной и западной ветвью вот этой плодородного полумесяца. Они в родословие вставили даже вот в библейском Эвер. Эвер. Эвер – это пересекать по-еврейски, авар – перейти, пересекать, переезжать. И люди, перешедшие Иран, перешедшие вот Евфрат, стали звать себя, и в народе появились названия как бы заречные, буквально в переводе смысле, а по-еврейски это иш-иври, анашим или аншим-иври. То есть люди-иври, перешедшие откуда-то из вот, за Евфратия. Отсюда происходит всем известное вам, дошедшее в наше время, имени еврей. Вот от этого, с этого момента, примерно 1500 лет, как некоторые считают, ну, другие считают, что это не совсем позднее было, но, во всяком случае, вот этом иш-иври, помните, когда Иосиф уже попадает в Египет там, и он говорит, что я иш-иври, то есть человек-иври. Вот это слово и появляется уже вот примерно слово «еврей».
Как одно слово «иш».
Нет, «иш» – это «человек». Ну, как и московские люди, например, раньше говорили, литовские люди или русские люди говорят. Я русский человек. Ну, ясно, что это имеется в виду только вот это. Иври просто. Иш – это просто человек называется. Перешедший из Евфрата. По направлению перешедший. Вот авра – это описывается… Ну да, от слова авар. Авар. Еврейское слово, глагол «авар» означает «переходить», «пересекать». Отсюда, там по чередованию гласных и так далее, еврей – это человек, перешедший. Иш, иш – это человек, иври – это значит «пересекаешь», «пересекаешь». Вот возникает первая вам, как говорится, загадка, кто же такие евреи. Они перешли, перешедшие. Но с Авраамом вот это самое в такой форме, это в человеческой... Так вот эти самые пришельцы, долго общаясь, вот это, живя в соседстве с месопотамской цивилизацией, принесли много знаний, преданий, сказаний, литературных исследований из вот этой области. Отсюда «Бытие» книга очень часто повторяет сказания вот эти Месопотамии, когда это обнаружили, вот о потопе, вдруг выяснилось, что обнаружили сказания о потопе. Вот когда начали в XIX веке раскапывать вот эти самые древний мир Месопотамии, и стали находить, и начали прочитывать уже клинописные вот эти самые памятники, то вдруг обнаружили, что много сюжетов и литературных, вот Владимир Владимирович Емельянов особенно в этом деле специалист, но я просто скажу, что масса преданий находит библейских из сказаний и обычаев восходит к этим самым преданиям вот этих самых Месопотамии. Значит, это объясняется, опять-таки, Библия не то что неправду говорит, как говорится, но она просто в специфической форме изображает такой образной форме сказания, которые были, имели место. Точнее, история. Значит, вот эти самые племена не оседают сразу, да, они попадают в Хананею, вот эту святую землю, опять-таки с Авраамом. Да, и Авраам, кстати говоря, есть даже предположение, Авраам, Исаак, Иаков, имена, несущие иногда даже себе вот эти самые значения, близкие к месопотамскому кругу имен, понимаете, вот это тут тоже еще очень тонкие есть исследования, этот счет я пока не буду говорить. Во всяком случае, исторический корень вот этих событий библейских описывается вот этот, будем говорить вот таким образом. Это перемещение сютийских племен, семитского круга, вот на носители языка близкому хананейского, вот на запад. Значит, еще дальше есть египетские сюжеты в Библии, так? Но опять-таки нам хорошо известны, вот в этой, что часто семитские, кочующие племена, тогда это были семитские племена, приходили к более, так сказать, тут бывали и засухи, и неурожаи, а в Египте, поскольку земледельческая такая не зависит, меньше зависит от капризов природы, разлива Нила и так далее, была вот недостаточно продовольствия. И часто эти племена приходили, как вот сказано и предание об Иосифе, просить, как говорится, зерна. Вот, к сожалению, у меня маленькое, вот тут изображены приход семитских племен, вот он. Вот, я, к сожалению, не могу пустить, но вот так вот, видите, вот. Вот как они выглядели, первые евреи, видимо, вот так. Так что можете, довольно мрачно, довольно бедно, если что, вот видите, они пришли просить хлеба. Потому что если уж, как сказать, контакты, тексты и были, но я забегаю вперед. Значит, вот это историческая подоплека вот этих всех событий. Как это изложено в Библии? Евреев, священное писание евреев делится, я сейчас уже перейду к этому, точнее, иудаизму, оно имеет священная книга, так Тора и Танах, надо разобраться, так? Тора – это то, что называется Пятикнижие Моисеева, иначе говоря. Тора в узком смысле – это Пятикнижие Моисеева, а в широком смысле – это учение. Учение, теории и так далее. А Танах – это то, что в христианской Библии называется Ветхий Завет. Но он складывается из трех нераздельных частей, которые… Собственно говоря, еврейский Танах, он похож, почти это перевод, конечно, еврейский, перевод христианский Ветхий Завет, он, конечно, перевод полностью, но расположение книг и наименование, конечно, другое. Я пока скажу только, что такое слово Танах. Танах – это как бы аббревиатура трех неразрывных частей, будем называть Библии, хотя Библия по-гречески – только книги, буквально книги, так сказать, форма. Тора, первая буква Т, это Тора. Н, это Навиим, пророки. А Х, это Кетувим, но в еврейском писании, но в еврейском языке чередование Х и Т имеет место, ну, в разных местах. Поэтому, если произносить полное слово, то это будет Танах, то будет Тана, то есть Кетувим. Но Ха и Ка отличаются от дагейша, точки в центре буквы, так сказать. Поэтому буквально так, это собрание аббревиатуры книги Тора, пророки, Писания. Писание – это, ну, типа Иова, Когелет, вот такие, где нравоучительные какие-то всякие рассказы, которые прямого не имеют отношения к Библии, вот так вот скажем. Книга Эзры считается, книга Даниила, кстати, евреев считается, это к писаниям относится, а не к пророкам. То есть Когда поэтому не говорят Ветхий Завет, так и говорят Танах. Так и просьба запомнить, так сказать, Тора и Танах. Содержание, оно, в общем-то, почему называется книга Моисеева? А дело в том, что в четырех книгах все главным героем этого самого произведения всего является Моисей, главный пророк Моше, как говорится, такого человека, такого пророка не было и не будет дальше. Значит, условно можно считать так, если пользоваться датами какие-то, они, конечно, очень условные, но будем считать примерно так. Эпоха делится, я постараюсь поскорее этот библейский период, поскольку у вас-то будет еще подробный курс, примерно до 13 века, до нашей эры. Ну, некоторые считают с 19-го, некоторые с 15-го, это эпоха патриархов. Тантлевский склонен придерживаться более традиционной точки зрения. Он считает, что исход Авраама условно можно отнести вот переселение этих племен, которые вот образно в виде связаны с переселением Авраама. Это 13 век до нашей эры. Немировский считает 15-й. Мое мнение, что все-таки обоснование, конечно, Немировского, но это мое частное мнение, которое Тантлевский может оспаривать совершенно обоснованно. Никто тут в таком дебре, вы можете себе представить, уже война с Наполеоном, это всего лишь сколько? 250 лет. И то уже забыто, и кто там знает, что там все происходило. Все происходило. Ну, правда, вот мой приятель как раз, для интереса могу сказать, он спрашивал День Победы, вот американцев, он работал в Бостоне среди компьютерных инженеров, но образованные люди, и этот самый Бостон является центром Америки. Он стал спрашивать всех, и выходец из Ленинграда, стал спрашивать ради интереса коллег американцев, вот Россия, Америка и Германия, в каком соотношении война шла? Вот вы не поверите, но только одна женщина, молодая, поднапрягшись, сказала, по-моему, Америка вместе с Россией против Германии. Остальные просто не помнят, что это такое. Это вот, что называется, современная память. А это, когда мы говорим о таких промежутках времени. Но должен сказать, что вообще вы задумались над тем, что 5 лет вся история человечества, вот этого современного, настигает несколько десятков тысяч лет. Ну, примерно этот самый кроманьольский человек современный. Ну, ошибки могут быть разные. В то время как письменная история насчитывает всего 6 тысяч лет. 6 тысяч лет, представляете, все, крошка времени. А иудаизм появляется примерно 2 тысячи лет до нашей эры, ему 4 тысячи лет. Так, значит, вот это первое, значит, я не буду углубляться, могу сказать, что вот в первой книге «Бытие» там как раз рассказывается о сотворении мира, и говорится о Ное, о наказании, о потопе, упоминается гора Арарат, но это условное название, вот здесь вот высокой горы, вот не конкретной горы, а именно горы Урарту, высокие горы, вот здесь вот, а вот где-то находится на границе с Арменией, чего армяне страшно негодуют, как-то так, у них эта самая гора Арарат не принадлежит им, а туркам принадлежит. Это предмет. Ну, можно сказать, что они поместили гору Арарат на своей, так сказать, гербе. Турки стали обижаться, тогда они, советский посол тогда сказал, ну, так вы же полумесяц поместили на своем гербе. Мы же, говорит, не претендуем, чтобы на Луну претендуете. Это вот такие были находчивые люди. Так, примерно, значит, это происходило так. Дальше... Так, про родителям говорится в этой же книге Берешит говорится уже и о Аврааме, который является избранником Божиим. Бог его позвал, так сказать, на землю обетованную. Говорится, что земля обетованная будет дарована между, вот находится земля между вот, Иорданом, примерно так вот, вот здесь вот, между Иорданом, вот эта святая земля, ему было сказано, причем это неоднократно повторяется. Он производит ему, как говорится, символ завета является как бы, его знак такого завета с Богом, это знак обрезания. Ну, тут люди взрослые, поэтому могу сказать, что этот обряд, как ни странно, бытует в Африке у всех, постоянно, причем независимо от, как говорится, от религии. Там даже существует еще такой варварский обычай, как обрезание женщин, то есть клиторотомия, что называется, что совсем варварский. Это мне знакомый был в Нигерии, и там христиан, половина христиан, половина мусульман, они воюют, но по обычаю примерно все одинаковые. Так что это, но тем не менее знак это считается, а он постоянно, судя по Библии, забывается, но Аврааму предложено, вот скажем, в том числе этого, обрезать всех своих этих самых домочадцев мужского рода, как бы совет за Юда с Богом и людьми. А происхождение этого обычая ученые не могут доказать, некоторые считают, что это медицинские соображения, некоторые полагают, что это обряд инициации мужчин. Вот в смысле, знаете, прежде чем в древнем обществе, когда человек переходил из подростка в мужское общество, его подвергали всяческим таким болевым испытаниям всяческим. Ну, особенно у индейских племен, иногда варварским. Если он выдерживал так, то говорили, молодец, достоин быть воином, как говорится. Так вот. А если нет, ну... Но это, опять-таки, толкование недоказанное. И вот то, что вы привели, это тоже не характерно. Но в этой самой, в Африке, вот мой студент был, вот как раз из Того, вот тоже работал здесь, он говорит, тоже здесь учился, он говорит, что у них это делается в любом возрасте, как вот подвернется случай. Всех мужчин, никакого значения религиозного не придается.
Мы уже сказали, что в Библии она...
В Библии, да, закрепилось, но мы даем научное толкование, объяснение. Я же не могу... Да, это такая вещь. То есть это является... Теперь дальше. Дальше говорится история семьи Авраама. Это, значит, эпоха патриархов, это эпоха родоначальников народа. Ну, я не буду долго останавливаться, скажу, что... Тут очень много красивых преданий о родстве между братьями, о том, что, значит, в конце концов, у Иакова, остановлюсь только на том, что Иаков, обратите внимание, все вот эти самые сыновья, Авраам, Исаак и Иаков, посылаются за невестами, куда за женами, вот в тот самый край Харан, откуда они родом. Это явление называется групповой брак. Система группового брака, как историки говорят, что значит, иногда племенные группы заключают брак в древности о том, чтобы они брачуются только между собой. Поэтому, несмотря на то, что вот он говорит, что избегая вот этих самых Ханаан, можно, конечно, сказать, что это из вопрос, что они были идолопоклонники, но тут имеет значение, вот прослеживается обычаи родоплеменного племени. Дальше у Иакова, обращу внимание, появляется второе имя, которое называется Израиль. Израиль – это, помните, опять-таки, не буду пересказывать, это он боролся с Богом, поэтому буквально переводится так. Сборолся с Богом на горе Ебок, когда он после работы у своего тестя Лавана возвращается домой. Но ученые полагают, что это перевод довольно странный и трудно понять, с каким-то Богом он боролся, который настолько, что повредил ему жилу ноги. Некоторые полагают, это особенно историки, что это остатки представления, что он боролся с богами вот этой местной местности и преодолел его. Дело в том, что в древнем мире все было населено отдельными богами, особенно у римлян это было характерно. В древнем Риме считалось, что даже, ну, я не знаю, окно имеет свое божество, или дверь имеет божество, все населено богами. И нужно все время ублажать того или другого. Ну и вот эта форма борьбы с язычеством вот отражена в названии Израиль. Ну, еще раз говорю, это предположение и толкование, которое, в общем-то, достаточно определенно судить трудно. Значит, но тут уже мы фиксируем сыны Израиля, то есть из общей концы евреев, вот евреи, перешедших из этих самых, выделяется уже, изгнанный вот, сын Авраама от наложницы или младшей жены Агари, Измаил, который стал предок арабов по традиции, то есть Бог услышал, он был старший сын, и первым родился, Иаков второй был, это Исаак. Исаак. Так вот, он предок арабов, и вот самое интересное, что в арабском, еще доисламском фольклоре эта традиция сохраняется, что они происходят вот этого самого от Измаила. Так, теперь дальше. Так, а когда мы перерыв? Да? Сколько?
Как скажете.
Нет, ну я могу говорить тут это самое, не переставая, я чувствую, что 12, еще 12 минут осталось, 12, да? 12 есть. Да, так вот, понимаете, дальше мы определимся так, что сыны Израиля уже выделяются, собственно говоря, Исаак, вот это Измаил тоже еврей, то есть еврей, как ни странно, он тоже перешел землю, это Евфрат перешел, так? И плюс еще его вот предки его родственников, Лот, в частности, вот эта история с его дети моавитяне. Это очень близкий круг. Получается, вместе с Авраамом пришел так называемые родоначальники круга израильского, племен израильского круга. Вот Немировский очень удачно назвал. Вот эти моавитяне, аммонитяне, вот эти самые, даже в каком-то смысле арабы. Вот близкие племена, с которыми потом враждуют израильтяне очень усиленно, так на самом деле это люди близкие по происхождению, типа как славянские племена вот Древней Руси, ну условно так будем говорить. То есть Библия признает их родство, но враждебность идеологическую, религиозную. Ну, правда, потом выясняется, что враждуют и сыновья самого Израиля, Якова. Дальше рассказывается, у него появляется 12 сыновей от двух жен, Рахили и Лии, так, и двух их наложниц. Понимаете, это тоже обычай, принесенный хорошо распределенный Древнего Востока, потому что рабыня является как бы младшим членом семьи, и рожденный от мужа ребенок как бы является ее же ребенком, если у нее нет своих. Это мысль, положение весьма невероятное для современного общества, но тогда это было совершенно нормальным. И на всем Ближнем Востоке было... не удивлюсь, если это где-то сохраняется до сего времени. То есть это не была рабыня, вот как перевод прямой такой-то, какой-то крепостной или или говорящим орудием и так далее. Это был такой же член семьи, и если женщина не могла, не имела детей, это считалось страшный грех. И, как говорится, она и существует только для этого считалось, для воспроизводства. Помните, Адам и Ева, как говорится, так, вот такая идеология древнего мира была. Значит, имена сыновей, я не буду кто от кого говорит, тут я схемка могу передать, но это и не самое, как говорится, существенное. Важно, что у него сыновья были Рувим, Симон, Леви, Иуда, Иссахар, Зебилон, Нафтали, Гад, Ашер, Иосиф и Вениамин. Вот только два я выделю несколько имен. Во-первых, Иосиф. Иосиф – сын Рахили, любимой жены. И его младший сын Вениамин, который умер при этом самом... природах. Кстати говоря, женщины, женская смертность была, вот, рождение было колоссальное, но при этом до исторических времен, да и до недавнего времени в традиционном обществе, особенно женщины, вот, в природах было массовое явление. Во всяком случае, когда раскопки в Крыму делаются, древнее общество, масса трупов молодых женщин. Они рожали вот тогда. Никаких же приемов не знали, и даже то, что мыть руки при приеме родов, это, как ни странно, появилось только в этом самом 19 веке, такой у врачей, короче, что надо не доносить инфекцию. Так, и, значит, Иосиф, вот эта фигура ключевая, а вот из этих самых племен, обрати внимание других сыновей, это сыновья Лии. Это Леви, Иуда и... Леви и Иуда. Иуда становится родоначальником, вот эти все вот эти дети вот этого самого 12 сыновей становятся эпонимами, то есть родоначальниками целых племенных групп. То есть скорее фигуры, как говорится, мы не знаем, истинны они или нет, существуют, но вот эти самые лица становятся мифическими и реальными. Ну, трудно представить, что от одного человека, даже имея много жен, вдруг появляется целое племя. Очевидно, это просто название главы большого семейства и родоплеменных отношений. Вот так вот. Ну, скажем вот так, знаете, народ узбеки есть, так? Они названы по имени хана Узбека. Но это не значит, что он их всех породил, как говорится. Это значит, что просто его восприняли как собственное имя. Такие имена вообще, такие обычно бывают. Ну и вот, значит, Леви, я забегая вперед, скажу, Леви является потом родоначальником священнослужителей еврейских, вот так далее. Это были каста типа браминов, ну, условные, конечно. От левитов до нашего времени дошли имена, фамилии вам хорошо известны. Вот кто был диктор Совинформбюро во время войны, как его звали фамилия? Левитан, все знают. Вот это потомок колена Левиева. Или Кагена. А высший класс левитов были кагены. Вот фамилия, опять-таки, сталинского министра, как звали, Каганович. Вот это как раз дожили, те фамилии, которые дожили до нашего времени. Вот всех не это условно, конечно, никто четко не будет, но по мужской линии, наверное, все-таки это сохранялось. Влияние женщин обычно не принималось во внимание. А вот мужчина, это был родовой строй, так сказать. Пусть извинят меня женщину, но отношение было такое. Так, и Иосиф. Иосиф интересен тем, что благодаря преданию сообщается, что благодаря ему все семейство попадает в Египет. И вот здесь завязывается история. Значит, когда это было возможно, считается, по некоторым временам, во времена периодических конфликтов в мощном государстве, в Египте было 30 династий, был древний период, средний период, новое царство и так далее. Я не буду уж углубляться, но факт остается фактом, что возможно, в какой-то период большое количество семитских племен, пришельцев, в частности, говорится даже, что гиксосы буквально завоевали семитские племена, пришедшие его с востока, завоевали вот этот самый Египет и стали даже фараонами, причем в более культурной среде они очень быстро египтизировались. Ну, так или иначе, какие-то группы вот этих самых потомков еврейских племен попадают и в Египет. Примерно это происходило что-то вроде некоторых 14-15 век до нашей эры. Есть другие данные, которые вам приведет, кажется, Тантлевский. Но примерно факт тот, что примерно как раз вот 14-м, вот в эти века, к 13-му, точнее так, к 13 веку до нашей эры, вот так запомним, так, уже известно об исходе из Египта. О том, что исход из Египта существовал, доказывает, что библейские страницы Библии и описание этой самой картины пребывания истории Иосифа очень свидетельствует об очень хорошем знании реалий египетской жизни. Но маленький штрих, что Иосифа извлекает из ямы, ну, я не буду уж пересказывать события, это уж, и он... Прежде чем представить фараона, он обрывает его бороду. Значит, это было тонкое знание этикета, так сказать, и так далее. Второе, что когда речь идет о фараон разрешил и приветствовал привести все его семейство, Иакова и всех его сыновей, он лично дает распоряжение фараон дать колясок, ну, вот эти колесницы и так далее. Лошади были только тогда, появляется в 13-14 веке, привезли гиксосы, только является ценным и уникальным таким новшеством. То есть это дефицит и так далее. Потом имена, египетские имена, которые под Ипра, вот этот самый священник, не священник, а телохранитель царя, и евнух, Сарис его называют, так, жена которого, как говорится, хотела соблазнить Иосифа, носит характер Педепара, подобный богу Ра. Вот этой самой, или вот такой город Ра. Ра – это высшее божество, связанное с Нилом, рекой Нилом показывает. То есть египетских имен там встречается достаточно много, и реалий точно. Кстати говоря, вот такой момент, вы, наверное, задумаетесь, зачем евнуху жена, собственно говоря. Он уже, как говорится, ну, только действительно, евнухи считались на Востоке, считались самыми преданными царю люди, потому что у них не будет потомства. Они, так сказать, лишены его, и, значит, верным образом служат царю, не думая о том, чтобы как благополучие создавать своим близким. Они и взяточники меньше выходят, и преданы царю, поскольку он их только держит и так далее. А жен полагалось для такого антуража, вроде бы, знаете, престижа. Значит, мелкие детали, еще раз говорю, они постоянно повторяют. И более того, земля Гешем, которая им дана, вот здесь Гешем, она как раз находится в западной части дельты, плодородные самые вещи, и лучшее место для пастухов, имеется в виду. Потому что здесь были пастбища, что ли, редкие вообще в Древнем Египте. Ну и потом там упоминается...
Она евреям дана?
Да, дана была вот эта Иш-Иври как раз. Ну, помните историю Иосифа, я просто нету времени пересказывать. Вы ее, кто наберется трудов, пусть почитается Томаса Манна, роман «Двухтомник», «Иосиф и его братья». Очень Томас Манн, лауреат Нобелевской премии, прекрасно написал эту вещь, но она, естественно, потребует посидеть. Она написана нелегко, он очень любил египетскую религию, всякие такие тонкости, поклонения священному Апису и так далее. Но факт остается фактом, что в 13 веке начинается движение... Да, вот еще американцы раскопали вот эти Рамзес и Питом, которые употребляются в Библии, которые строят... Они раскопали это дело. Вообще американские археологи очень деловые люди. Они раскапывают вот не то, чтобы узнать ситуацию и так далее, а главное, вот им даются деньги протестантские, они любят определенность. Найдите мне визитную карточку Авраама. Они раскопали город Ур. Кстати говоря, соответствует описанию примерному и так далее. Но дом этого самого Авраама они, конечно, найти не могли. Ну и вот Рамзес и Питом они тоже раскопали, и действительно совпадает с этим. Кроме того, в Библии очень хорошо чувствуется технология, если в книге «Исход» дается, как фараон начал мучить евреев. Помните, давал норму кирпичи сначала такие делать, а потом с соломой сами рубить и так далее. Это уже тонкое понимание технологии строительства, которое кочевники евреи, конечно, не могли знать, и придумать задним числом, как некоторые думают, это невозможно совершенно. Значит, движение примерно, что тут уже впервые появляется свидетельство внебиблейские. Вот этот самый, как сказал фараон, до нас дошло в 1909 году, говорится так, сообщение для нас должна стела, ну, каменная плита с надписью фараона Мернептаха, датируемая 1224-1240 году до нашей эры. В нем, хвастливо провозглашая разгром врагов Египта, населявших землю между Иорданом и Средиземноморьем, Ханааном, то есть уже Египет окреп снова и стал совершать походы уже в соседние страны, фараон Фарниктах пишет, «Израиль уничтожен, и семени его больше нет». Ну, когда вот это самое... Это, конечно, несколько преувеличенное мнение, но это первый факт упоминания Израиля в этой самой... в небиблейском источнике. То есть наличие уже в этом самом... Так, у меня где-то была здесь вот... Вот это... Сейчас я пущу по рукам. Вот видите, вот египетскими иероглифы изображается Израиль. Вот так вот. Вот. Это 1200... То есть мы знаем, когда праздновал, когда царство Мернептах, ну, примерно 1000... Условно считаем, 1250 год до нашей эры. Это... Нет, это исход из Египта. Ну, поскольку они дошли уже, так сказать, но 1250 год – исход из Египта. Это уже точное свидетельство, на которое мы опираемся. Дальше, после исхода из Египта, который мы коснемся на третьем, сейчас на уроке, начинается эпоха судей, уже история иудеев в Ханаане. Значит, обратите внимание, сначала мы имели в виду, сначала было название «Иври» общесобирательное, потом оно сужается до сынов Израиля, то есть израильтян, а дальше уже появится уже понятие «иудеи». Ну, должен вам сказать, вы чувствуете разницу, что «евреи» – это более собирательное название. Сыны Израиля – это еще меньше, это 12 патриархов, колен Израиля. Так? Но сейчас возникает путаница. Они в древности, до создания государства Израиль, называли евреев также израильтяне. Но теперь получается какая-то путаница, потому что современное государство Израиль включает в себя много и неевреев, и арабов, в частности, и людей, не имеющих отношения. А много евреев не являются гражданами Израиля. Поэтому, значит, тут надо очень четко так для себя выяснить, что это названия исторические, которые потом слились. Так же, как когда возобладало колено Иудина, то евреев называют еще и иудеями, вот современных. То есть, но эти люди, все эти понятия оказались синонимами. Евреи, сыны Израиля и иудеи. До того, как, конечно, до современности. То есть... Тогда, раньше было все проще, вот лет 200-300 назад.